Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите, как понимать отказ России от статуса энергетической сверхдержавы, итоги визита украинского президента Ющенко в Азербайджан, каннибализм галактик и другие проявления космической жизни и новые технологии в школах. Таковы темы. Начнем с первой. В минувшую субботу российский президент Владимир Путин провел в Ново-Огарёво уже третью по счету неформальную встречу с членами так называемого «Валдайского дискуссионного клуба». Так теперь принято называть группу отобранных администрацией западных политологов, приглашаемых обычно на эти встречи. Встреча с Путиным стала как бы завершением и кульминацией экскурсионной поездки двух десятков западных экспертов по Ханты-Мансийскому краю. Продемонстрированная со всей наглядностью энергетическая мощь России западных политологов впечатлила. Но еще больше впечатлил их артикулированный Путиным отказ России от статуса ядерной и даже энергетической сверхдержавы. По первому следу мы решили разобраться, что кроется за этим вполне сенсационным заявлением. Я вызвонил одного из традиционных участников встреч Валдайского клуба, Александра Рара, из Германского совета по внешней политике, и попросил его поделиться впечатлениями от встречи, а заодно и своим толкованием сказанного.
Этот вопрос был задан Путину в самом начале этой встречи, и я думаю, что он, естественно, хотел выполнить на этой встрече определенное внутреннее задание, которое он сам себе поставил. Именно объяснить западным экспертам, что холодная война действительно закончена, что России невыгодно попасть в новую конфронтацию с Западом, что Россия не хочет находиться в конфронтации с Западом, что Россия не только отказывается от статуса великой державы в атомной, но, кстати, и в энергетической промышленности. Путин считает, что это понятие «супердержава» скорее выдумка тех советологов, которые хотят вернуть мир назад к холодной войне. В то же самое время, я должен сказать, что с моей точки зрения, он достаточно самоуверенно говорил о том, что у России все источники энергии есть, которых у других стран почти уже нет, и что, естественно, Россия сегодня в положении выбирать, с кем создавать энергетические альянсы, с Азией и с Европой. Таким образом, он все-таки западным экспертам дал достаточно ясно понять, что с Россией нужно считаться и что Россия укрепила свои позиции в глобальном мире. Президент России хочет просто встроить опять Россию в какой-то общий западный экономический контекст. Он добивается не только энергетического альянса с Германией, с другими ведущими странами ЕС, но и с Америкой. Америке не настолько нужна русская нефть и газ, поэтому с Америкой Путин с удовольствием будет сотрудничать в сфере атомной промышленности. Об этом очень много говорилось на этой встрече. Путин сказал, что он будет другими странами, соседними странами развивать гидроэнергетику в стране. И главное для него – это встроить Россию в международные энергетические рынки. Поэтому ему не нужно, и он даже боится разных, как он говорит, компании или критики России в том плане, что Россия хочет угрожать, давить, вернуться опять к холодной войне. Вот он с нами встретился и говорил с нами, с западными экспертами, все-таки почти что 4 часа, стараясь переубедить даже самых больших критиков его политики в том, что Россия все-таки другая и не собирается конфликтовать. Я бы оценил бы нашу встречу вот таким образом.
Но можно ли всерьез отказаться от какого-то статуса, когда он реально есть? В ситуации, когда Россия владеет достаточно внушительным ядерным потенциалом, как доставшимся в наследство от Советского Союза, так и благоприобретенным, и когда некоторые другие, гораздо менее значительные страны, вроде Ирана, наоборот, стремятся приобрести такой статус любой ценой. Александр Рар видит в путинском заявлении другие мотивы.
Я бы, знаете, согласился с теми наблюдателями и участниками этого разговора с Путиным, которые считают, что в России за пост президента разразилась достаточно острая борьба между силовиками и так называемыми реформаторами. Реформаторы хотят западную технологию, хотят тесное сотрудничество и с Европой, и с Азией. Они хотят Россию подключить к мировой торговой организации, сотрудничать с НАТО, с Европейским Союзом, а силовики вот всего этого не хотят. И поскольку Путин не может быть 100% уверен, что тот человек, который станет вместо него во главе России, он, по-видимому, хочет туда поставить или Медведева, или Иванова, но никто не знает, как дела будут развиваться на самом деле после 2008 года. Сейчас хочет подавать достаточно яркие и ясные сигналы в сторону Запада, чтобы поддержали именно его и, может, эту реформаторскую линию. Многие оценят, вот, может быть, вот то, что я сейчас сказал, как типичную кремлевскую игру. Делать вид, что есть и ястребы, и голуби в российском руководстве, так как мы раньше думали, что в Советском Союзе так. Но я думаю, что где-то это похоже на реальность, потому что уж слишком очевидно, вперед выходит разногласия в российском руководстве на сегодняшний день.
Мнение участников встречи в Ново-Огарёво Александра Рара. Известного публициста Андрея Пентковского на подобные встречи не приглашают. Возможно, потому что ни он сам, ни его родители никогда не эмигрировали из России, не дав ему таким образом возможность рекомендоваться как западный эксперт. Как воспринимает Андрей Пентковский необычный путинский ход и каких внутриполитических последствий от него ожидает?
Делать какие-то серьезные выводы на основании вот этих встреч и высказываний на них, по-моему, это также обосновано, как изучать, например, сталинский режим по книге Фрихтвангера «Москва 1937». Я вообще называю эту группу таким коллективным Фрихтвангером. А стилистика, ну, абсолютно, дословно та же самая. Вот Фрихтвангер приехал и начал задавать дерзкие вопросы. Вот почему везде десятки тысяч портретов человека с усами? Ну, конечно, мы с вами интеллигентные люди, мы понимаем, что это глупость, но вы должны понять и моих подвигов. Я не могу им этого запретить. Вот и господин Гольдман задал такой дерзкий вопрос, а что такое вообще понятие «великая энергетическая держава» и «суверенная демократия». И Путин с ним согласился, что да, конечно, мы это с вами понимаем, что это какие-то нелепые понятия, особенно «суверенная демократия», что «суверенная» — это относится к внешнеполитической сфере, демократия — внутриполитической. Вот такие у меня политологи, нет у меня других политологов, я не могу им запретить, не вмешиваться. И так далее. И вообще создавал такой образ человека, выгодно отличающегося от своего окружения, гораздо более либерального, прозападного, демократического. Вот эта часть такой игры, которая очень эффективна. Потом эти люди, я большинство из них знаю, это милые, интеллигентные люди, но не очарованные Путиным, разъезжаются по своим местам и в течение года фактически невольно выполняют роль его лоббистов на Западе.
Но ведь, высказываясь пренебрежительно о термине «суверенная демократия», Путин дезавуирует не кого-нибудь, а заместителя главы своей же собственной администрации. Может быть, прав Александр Рар в своем предположении, что Путин предлагает Западу испытанную концепцию наличия в Кремле ястребов и голубей, чтобы так облегчить своему преемнику вхождение во власть.
Вот это великая энергетическая держава и суверенная, две основные идеологемы власти в течение последних двух лет, вот после этого такого беслановского выступления знаменитого Путина. Еще раз повторю, что я считаю это просто некой такой разводкой, ориентированной на западную аудиторию. Потому что в то же время нереальные шаги по реализации концепции энергетической сверхдержавы не замедлены. Наоборот, каждый новый визит Путина, в том числе последний в Грецию и в Болгарию, относительно трубопровода, реализация этой концепции и, скажем, вот странные вещи, которые происходят с литовскими нефтепроводом и так далее. И что касается суверенной демократии в России, по существу свертывали демократических свобод, то даже лояльнейший Вишняков заявил, что выборы превращались в фарс. Давайте вспомним еще встречу, которая предшествовала этому. Вот там уже эту разводку совершенно ясно проводил помощник Шувалов. Он говорил той же аудитории: мы тут, либералы, боремся за продолжение демократических реформ против ужасных чекистов, которые хотят их сорвать, хотят не допустить принятия России в ВТО. И Путин наша единственная надежда, а вы, критикуя Путина в Соединенных Штатах, срываете эту нашу работу и играете на руку этим ужасным чекистам. Вот все это исключительно укладывается в ту же традиционную концепцию, которой руководствовался товарищ Сталин в своих беседах с Фрихтвангером и другими западными людьми, а еще раньше товарищ Ленин, который говорил: нам нужны полезные буржуазные идиоты. Это очень удобная концепция. Боже мой, да тот же Сталин на переговорах с Черчиллем в Тегеране говорил, что вот я-то с вами бы согласился, но вот какие-то ужасные ястребы в Политбюро, которые меня просто за это расстреляют. Это входит в правила игры общения с западными контрагентами. Путин выполняет эту функцию блестяще, в том числе используя свое обаяние. Я беседовал с одним из этих постоянных участников не сейчас, а в прошлом году. И он говорил, ну, понимаете, после того, как на барбекю президент великой державы подливает вам бокал вино из бутылки, вам очень трудно на следующее утро писать статью о своеобразии российской демократии.
Мысль Андрея Пионтковского о том, что слова Путина и дела руководимой им страны в энергетической области серьезно расходятся, косвенно подтверждает и следующий фрагмент передачи «Время и мир». Визит Виктора Ющенко в Баку подтвердил намерение Украины и Азербайджана развивать сотрудничество в области энергетики. Хотя, по мнению экспертов, это сотрудничество противоречит интересам соседней России, которая не отказалась от идеи монопольной транспортировки каспийских углеводородов через свою территорию. Эксперты не исключают, что это обстоятельство не позволяет Киеву и Баку достичь гораздо больших результатов в межгосударственном сотрудничестве, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Официальный визит Виктора Ющенко в Азербайджан не принес сенсации, но в то же время не оказался и формальным. Президентам удалось договориться по ряду вопросов. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Во время двухдневного визита в Азербайджан из уст Виктора Ющенко впервые прозвучало довольно жесткое заявление относительно армяно-азербайджанского конфликта. По словам украинского лидера, официальный Киев считает обязательным условием урегулирования карабахской проблемы признание целостности территории Азербайджана и вывод войск с оккупированных территорий. Такая позиция Ющенко, по мнению некоторых экспертов, будет способствовать решению вопроса о поставках на Украину каспийской нефти. Создание межгосударственной инициативной группы по энергетическим проектам стало одним из главных итогов визита украинского президента в Баку. Эта группа должна сформировать концепцию транспортировки газа и нефти из стран Каспия через Кавказ, Украину в Западную Европу. Киев прежде всего заинтересован в заполнении каспийской нефтью трубопровода Одесса-Броды, который после достройки его польского участка до Гданьска получит выход на рынок стран Центральной и Восточной Европы, говорит украинский политолог Андрей Ермолаев.
Азербайджан оказался в непростом сейчас положении. Все, что было связано с большими прогнозами о так называемой большой каспийской азербайджанской нефти, себя не оправдали. Западные компании все больше смотрят в сторону Казахстана. Азербайджан теряет имиджи, теряет в интересах инвесторов, поэтому для него крайне важно подтвердить свою способность участия в перспективных проектах. Реанимация украинского предложения, интенсификация переговоров, это очень хорошее было и своевременное предложение, на что Азербайджан сразу откликнулся. Что в сухом остатке? Украинская сторона подтвердила, что при интересе поляков евразиатский коридор Одесса-Гданьск будет достроен в ближайшее время и, соответственно, видит в Азербайджане главного энергетического партнера. Азербайджан подтвердил готовность минимум 5, а то и 10 миллионов тонн нефти ежегодно поставлять для работы этого нефтепровода. Я думаю, что визит Ющенко не носил характера сенсации, но, вероятнее всего, было продемонстрировано этим визитом, что намерения Украины серьезные.
В Баку Виктор Ющенко также заявил, что речь может идти и о создании украино-азербайджанского совместного предприятия, которое бы занималось разведкой, переработкой и реализацией нефтепродуктов в Азербайджане, на Украине и в странах Евросоюза.
Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Между Украиной и Азербайджаном сегодня возможны только экономические связи, считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Аристун Ароджлум. С ним побеседовал наш корреспондент Баку Ялчин Таироглум.
Прежде всего, визит носил такой протокольный характер. И, скажем, особо теплых отношений тоже не наблюдалось, как это обычно, скажем, бывает при визитах руководителей других так называемых дружественных или братских государств. Ну и это понятно, потому что, прежде всего, вы знаете, Ющенко представляет западный блок, бывшем постсоветском пространстве. А сегодня власти Азербайджана наиболее склонны к сотрудничеству с Россией. В этом смысле, я думаю, что определенные политические разногласия между руководством Азербайджана и Украины имеются. Наиболее приоритетными вопросами, обсуждаемыми во время визита Виктора Ющенко в Баку, были вопросы, прежде всего, поставок азербайджанских энергоносителей в Украину.
Украинская сторона выдвигала на первый план сотрудничество в области нефти и газа. Как, по-вашему, перспектива этого сотрудничества, каким вы видите?
Я думаю, что сотрудничество возможно, но это прежде всего зависит от объема добычи нефти и газа. Вы знаете, что все вот эти прогнозы, которые давались в начале проекта века, они не всегда себя оправдывают. И сегодня очень трудно сказать, скажем, какой будет объем экспорта азербайджанских углеводородов в следующем году или там в 2008 году и далее. Все зависит от этого. Ну, естественно, есть тоже определенные политические аспекты вопроса. Сегодня, по крайней мере, до назначения Виктора Януковича премьер-министром, Россия предпочитала позицию бойкотирования Украины, то есть ее энергоизоляции от российских энергоносителей. И именно, я думаю, что это одна из причин, побудивших руководство Украины искать какие-то альтернативные источники энергоносителей, в том числе его визит господина Ющенко в Баку. И здесь перспективы, кроме, скажем, вот тех показателей добычи энергоносителей в Каспийском шельфе Азербайджана, еще зависит от политического развития в регионе, развития отношений между Украиной и Россией, развития отношений между Азербайджаном и Западом и Азербайджаном и Россией. Я думаю, что Азербайджан в этом смысле не будет никогда проводить какую-то самостоятельную линию, а будет все время оглядываться то на сторону Запада, то на сторону России. Наблюдается такая тенденция, что азербайджанская внешняя политика все больше оглядывается на Россию. Если эта тенденция пойдет по нарастающей, и Россия будет по-прежнему держать Украину, так скажем, в узде, пользуясь своими энергоносителями, возможно, Азербайджан тоже будет вести согласованную политику, согласованную с Россией прежде всего.
Так считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Аристун Ароджулум. С ним беседовал наш корреспондент в Баку Ялчин Тайроглу. Российский эксперт Наталья Харитонова, напротив, убеждена, что в отношениях между Киевом и Баку сегодня много политики.
Дело в том, что эти две страны, они все чаще и чаще говорят о том, что они де-факто не участвуют в Содружестве независимых государств. И в то же время они участвуют в американской программе НАТО «Партнерство ради мира», и опять же они входят в коалицию ГУАМ, которая является по факту оппонентом ОДКБ на постсоветском пространстве. Поэтому это скорее политические игры, на мой взгляд. Экономическая составляющая здесь наиболее актуальна именно для Украины. На ближайшее время, мне кажется, что круговерть вокруг вот этого вопроса транспортировки, он будет нарастать.
Однако у России не будет повода для беспокойства, даже если азербайджанская нефть в скором времени пойдет в Европу через трубопровод «Одесса-Броды», продолжает Наталья Харитонова.
Те объемы нефти, которые поступают по маршруту Одесса-Броды, который, собственно, используется в реверсном режиме, потому что, на самом деле, этот маршрут строился в 2001 году именно для транспортировки каспийской нефти в Европу. Если вдруг будет договоренность достигнута с азербайджанской стороной, то единственное, что это может повлечь сейчас, это то, что эта вот нефть, которая прокачивается по этому маршруту, будет переброшена опять на нефтепровод «Дружба», и он будет снова перегружен, а часть транспортирующих компаний просто останется не у дел. Но, с другой стороны, потеря одного маршрута для России, на самом деле, на нем будет не столь ощутима, потому что строятся альтернативные маршруты, это и через Балтийское море, голубой поток, известный, так сказать, газа и нефтепровод. С другой стороны, в 2007 году летом планируется запуск нефтепровода нового трансбалканского Бургас-Александрополис, и азербайджанская, и украинская стороны заявляют о том, что Москва препятствует достижению договоренности. Однако, ну, если смотреть объективно на вещи, то действительно Азербайджан не присоединится к этому маршруту, пока у него не будет гарантии, что Украина обеспечит им строительство продолжения трубопровода на Европу, то есть отрезка Броды-Плотск и далее на Гданьск.
Так считает заместитель руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. Азербайджанский политолог, бывший советник президента страны по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде, считает, что энергетические вопросы были главными во время официального визита Виктора Ющенко в Баку.
Украина заинтересована в том, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти. И Азербайджан здесь мог бы быть добрым подспорьем. Но вопрос это нелегкий. Дело в том, что Россия категорически против того, чтобы Азербайджан снабжал нефтью Украину. Но мне кажется, что решение будет принято. И если не с первого раза, может быть, сейчас об этом окончательно не договорились, то я думаю, что об этом можно будет договориться на последующих этапах.
Скажите, пожалуйста, а итоги этого визита не повлияют на дальнейшую интеграцию между Азербайджаном и Украиной в рамках ГУАМ?
Я думаю, что эти вопросы обсуждались. Я думаю, что в рамках ГУАМ Азербайджан и Украина будут интегрироваться и будут сближаться, потому что это отвечает национальным интересам и Азербайджана, и Украины. Хотя я еще раз говорю, фактор России все время не надо исключать, потому что Россия и против ГУАМ, и против Азербайджано-украинского сотрудничества.
То есть получается то, что удалось в 90-х годах, я имею в виду Баку, Тбилиси и Джихан, то сегодня официальную Баку уже довольно-таки трудно притворить в жизнь.
Сегодня, да, такие же проекты трудно, хотя и Баку, Тбилиси и Джихан тоже было трудно притворить в жизнь, потому что Россия сразу восприняла ее в штыки. Россия высказалась против эксплуатации добычи нефти в Каспийском море до достижения определения статуса Каспийского моря. Это была откровенная конфронтация. Но из этого ничего не получилось, нефть добывают. И несмотря на все протесты и уговоры России, я помню, вот приезжал Немцов, приезжали другие видные российские тогда деятели, убеждали нас в бессмысленности Баку-Джейхана. В крайнем случае Россия просила тогда 20% от каспийской нефти, чтобы было направлено по маршруту Баку-Новороссийск. Ну, я думаю, что этого не произошло, а где-то 5 миллионов тонн, по-моему, мы прокачиваем все-таки. Так что энергетический вопрос принимает все более острый стратегический оборот. Это уже становится не экономикой, а чистой стратегией, геостратегией, вопросом конфронтации между Западом и Востоком. В общем, энергетика набирает обороты и становится весьма крутым вопросом.
Это было мнение бакинского политолога, бывшего советника президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафы Гулузаде.
После материала Олега Кусова мы, как обычно в этом месте, сделаем перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после краткого выпуска новостей этого часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты благодарят власти Сирии за эффективную охрану своего посольства в Дамаске. Во время нападения группы экстремистов на посольство во вторник погибли 4 человека. 3 нападавших и сотрудник сирийской службы безопасности. Владимир Лукин призывает национальные диаспоры Карелии сделать все возможное, чтобы беспорядки в городе Кондопога не повторились. 4 участникам беспорядков предъявлены обвинения в убийстве и хулиганстве. Всего по делу проходят 6 человек. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. В Дагестане при попытке задержания застрелился пограничник, бежавший из воинской части 10 сентября. Депутаты парламента Киргизии открыли дебаты по предложению сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Президент и премьер оказались в центре скандала, связанного с попыткой дискредитировать лидера оппозиции Амурбека Такибаева. В Багдаде при взрыве убиты по меньшей мере 5 иракцев, десятки ранены. Повстанцы-талибы – более опасная террористическая сила, чем Аль-Каида, так как они связаны с народом, заявил, выступая в Европарламенте, президент Пакистана Первез Мушарраф. Иран обещает помощь Ираку во многих областях. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад после переговоров в Тегеране с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Йемене более 40 человек погибли, свыше 50 были ранены в давке. Трагедия произошла на стадионе города Иб во время выступления президента страны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. Галактики – это самая крупная структура во Вселенной, которую можно наблюдать с Земли невооруженным глазом. Они настолько велики, что кажутся нам совершенно неподвижными. Однако астрономы успешно изучают движение и взаимодействие галактик. Они с легкостью говорят о каннибализме галактик, о столкновениях и слияниях, которые пробуждают активность галактических ядер, стимулируют образование звезд, а с ними и планет. Об изучении взаимодействующих галактик рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного университета Анатолий Владимирович Засов. С ним беседует Александр Сергеев.
Анатолий Владимирович, давайте начнем с вопроса о том, что такое, собственно говоря, галактика, потому что, я не знаю, многие путают ее даже с Солнечной системой.
О, это было одно из самых важных научных открытий ушедшего века. Открытие того, что весь видимый мир представляет собой гигантские звездные острова. Мы живем внутри одного из таких островов. Он называется «Галактика» с большой буквы или «Галактика Млечный Путь». И если бы мы могли вдруг переместиться на очень большое расстояние, скажем, на несколько сотен тысяч световых лет, мы вокруг себя, наверное, вообще бы ни одной звезды не увидели на темном небе. Все звезды остались бы позади. Мы бы увидели гигантский звездный остров размером больше 100 тысяч световых лет. Это наш дом, наша галактика. Глазом видна еще одна галактика в северном полушарии, это туманность Андромеды, а в южном полушарии можно заметить галактики, которые раз в 10 ближе. Это Большой и Малый Магелланово облака. Но с помощью очень крупных телескопов можно исследовать многие сотни миллионов галактик. Правда, большая часть из них настолько далека, что трудно разобрать какую-то структуру.
То есть такие туманные пятнышки,
маленькие,
даже крупные инструменты.
Конечно. Подавляющее большинство галактик, которые активно сейчас изучаются, нельзя увидеть глазом ни в какой телескоп, даже самый большой. Исследование происходит не глазами непосредственно, а путем анализа электромагнитного излучения, которое фиксируется различными приемниками излучения. И это делает возможным видеть невидимые, очень слабые объекты. Ну, вы знаете, что из астрономии визуальные наблюдения уже давно ушли.
Если все-таки вернуться к галактикам, вот 100 тысяч световых лет, это во сколько раз больше, например, нашей Солнечной системы?
Здесь даже очень трудно сравнивать. Свет может планетную систему пройти за несколько часов. А от одного края галактики до другого, так сказать, он может идти больше 100 тысяч лет.
И вот такого размера галактики, тем не менее, движутся, и мы можем наблюдать их движение?
Движение мы можем наблюдать как самих галактик, так и тех звезд и того газа, которые входят в их состав.
Вот я смотрю на небо, и что можем заметить, что вот была галактика на этих координатах, а потом сместилась?
Нет, для нас это застывшая картинка. Вот если бы мы могли жить там миллион лет, мы бы что-то заметили, что-то переместилось. Но у ученых есть прекрасный метод измерения скоростей по тому, как меняется расстояние до этих объектов. Это так называемый эффект Доплера, который изучают в физике в школе.
То есть, когда мы смотрим на какую-то далекую галактику, или даже не очень далекую, например, на туманность Андромеды, то мы можем посмотреть, с какой скоростью приближается или удаляется к нам тот или иной кусочек этой галактики, но сдвиги вправо-влево мы заметить не можем.
Не посмотреть, а измерить. Измерить можем, да, с точностью до нескольких километров в секунду.
Насколько это хорошая?
Это хорошая точность для галактик. Ну, скажем, туманность Андромеды как целая приближается к нам со скоростью около 400 километров в секунду.
А мы до нескольких километров, да, можем померить.
Вращаются галактики с типичными скоростями 100, 200, 300 километров в секунду. Вот Солнце, например, обращается вокруг центра галактики со скоростью около 220 километров в секунду. Это довольно типичные скорости в мире галактик.
И вот мы измерили вот эти вот лучевые скорости, то есть вдоль луча зрения, к нам или от. Следим за этими галактиками. Как нам увидеть, что они сталкиваются или взаимодействуют, если все, что нам доступно, это только скорости, да и то по одному направлению?
Когда в середине прошлого века появились атласы фотографические, охватывающие существенную долю всего неба, где видны десятки тысяч галактик, то, так сказать, выяснилось, что очень большое количество галактик, ну, процентов 7-8, имеют близких спутников и одновременно искаженные формы. Профессор Воронцов-Филиминов, один из основателей вот такого направления исследования взаимодействия галактик, он и термин-то предложил сам – галактики взаимодействующие, то есть галактики, которые очень сильно влияют друг на друга. Они могут искажать формы друг друга, тесное взаимодействие может привести, скажем, к слиянию галактик или к разрушению одной из галактик. Если в этих галактиках имеется газ – возникает мощная вспышка звездообразования. Ну, образование звезд идет и без всякого взаимодействия, но здесь его интенсивность может подняться в десятки раз. Многие галактики так и называются галактики со вспышкой звездообразования. И существенная доля таких галактик – это тесные взаимодействующие системы.
А как происходит столкновение? Я понимаю, когда сталкиваются там два автомобиля, астероид падает на планету, да, взрыв, там осколки летят во все стороны. Взаимодействие галактик, как происходит столкновение?
Когда сталкиваются автомобили, то, так сказать, не дай бог сидеть в каком-нибудь из них. Когда происходит столкновение галактик, это вообще никак не скажется на жизни. Дело в том, что звезды в каждой галактике очень редко распределены в пространстве. Расстояние между ними очень велико. Ну, скажем, ближайшая звезда от Солнца удалена на расстоянии, так сказать, около 4 световых лет. И поэтому, если одна галактика войдет в другую, ну, количество звезд в единице объема увеличится вдвое. Это ничего не изменит.
Но тогда они просто пролетят друг сквозь друга,
что ли? Они могут пролететь друг сквозь друга, и пролетели бы, если бы не было гравитационного взаимодействия всех частей каждой галактики друг с другом. Гравитация – это основная сила, которая правит галактиками. Она приводит к тому, что вот такие столкновения или даже тесные сближения галактик даром не проходят. То есть ничего катастрофического не случается ни с одним из тел. Но галактика в целом, как звездная система, как газовая система, может претерпевать очень большие изменения.
Вот можем ли мы просчитать как-то эти изменения?
Конечно, можем. Здесь два источника информации. Первый – это, конечно, наблюдение, потому что мы видим большое количество взаимодействующих галактик, которые находятся на разном расстоянии друг от друга, имеют разную форму, там, вращаются, так сказать, в разных направлениях. Природа нам как бы подбрасывает очень большой материал. Вот смотрите, что получается в том или другом случае. Это первый. А второе – это то, что мы можем моделировать эти процессы. Каждая звезда, каждое облако газа одной галактики притягивает каждую звезду, каждое облако газа другой галактики. Поэтому все модели галактик и взаимодействия, они базируются в первую очередь на законе всемирного тяготения. То есть, когда каждая частица притягивает другую в соответствии с формулой Ньютона для закона всемирного тяготения.
То есть, вот мы берем миллиарды звезд в одной галактике, миллиарды звезд в другой, и просчитываем притяжение каждой звезды к каждой.
В идеале это так, хотя такого компьютера нету, который мог бы, так сказать, просчитать миллиарды и каждый к каждой. Есть определенные, так сказать, методы, которые ускоряют процесс счета. Используются сотни тысяч, вплоть до нескольких миллионов точек, которые представляют собой модели звездных систем. Получается, что при достаточно близком прохождении у нас меняется форма галактик. Могут возникать приливные перемычки, длинные хвосты из звезд и газа, которые удаляются от галактик на сотни тысяч световых лет. Часть газа при тесном взаимодействии может попасть в ядро галактики и возбудить его активность. Многие активные ядра галактик, выбрасывающие в пространство гигантскую энергию, они как раз связаны с взаимодействием. Но может быть и другое. Галактики сравнимой массы, например, столкнувшись, они могут просто слиться в одну систему. Многие галактики, как предполагают, вырастили свою массу до современных значений именно благодаря захвату все большего и большего количества спутников. В астрономии даже вошел такой термин, не очень, может быть, литературный, как каннибализм галактик, когда одни галактики пожирают другие. Даже в нашей собственной галактике мы наблюдаем процесс разрушения некоторых карликовых спутников, которые имели, не знаю, счастье или несчастье, достаточно близко подойти прийти к нашей системе, и что их ждет, это они растворятся в ней со временем.
То есть наша собственная галактика, Млечный Путь, является взаимодействующей галактикой?
Ее можно отнести к взаимодействующим галактикам, причем самый, пожалуй, эффектный процесс этого взаимодействия – это разрушение системы Магеллановых облаков. Это две небольшие карликовые галактики, которые находятся от нас на расстоянии примерно 150 тысяч световых лет.
То есть, в общем, совсем недалеко за краем нашей галактики?
Ну, значит, они считаются самыми близкими к нам. Так вот, в 70-х годах австралийские радиоастрономы, они обнаружили гигантскую водородную реку, то есть гигантский поток без берегов, своего рода струя, которая, так сказать, берет свое начало от Магеллановых облаков и уходит, чуть приближаясь к нашей галактике, на расстояние сотен тысяч световых лет. То есть на небе, если бы мы могли видеть вот этот вот водородный рукав, мы бы увидели неровную дугу длиной градусов в 100.
Почти поле зрения человека.
Да, а ширина небольшая, градусов 10. Так вот, несколько сотен миллионов масс Солнца движутся. Причем часть этого газа в конечном счете, как предполагает, попадает в нашу галактику, разбивается на облака, и эти облака падают на диск нашей галактики. Вот это образование, которое было открыто почти 50 лет назад, оно получило название «Магелланов поток». Это фактически гигантский приливной хвост, который гравитационное поле нашей галактики, так сказать, образовало, буквально отняв часть вещества с внешних областей карликовых своих спутников. Вряд ли эти галактики просуществуют как отдельные системы больше миллиарда лет. То, что им светит впереди, это вхождение в нашу звездную систему и медленное растворение звезд и газа среди звезд и газа нашей галактики. Но нужно подождать миллиард лет, чтобы в этом убедиться.
И вот подобные процессы взаимодействия сейчас в полной мере моделируются на суперкомпьютерах. Я, в общем, видел эти очень красивые иной раз видеоролики. Вот эти модели, они насколько близки все-таки действительно к реальности?
Ну, природа, она сложнее любой модели. Я бы сказал, любая модель – это некая карикатура на действительность. Поэтому модели взаимодействующих галактик могут помочь объяснить те или иные особенности структур той или иной системы. Но всегда, чем мы глубже изучаем какую-либо систему, тем больше в ней таких деталей, которые не воспроизводятся в простых моделях. Существуют даже такие формы взаимодействующих галактик, которые непонятно, как объяснить. То есть здесь полной ясности нету, но то, что мы стоим на верном пути, в этом трудно сомневаться. В целом модели помогают понять реальную структуру, сравнить скорости, распределение масс в галактиках и даже получить определенные ограничения на так называемую темную массу. Природа ее пока не очень известна, но своим гравитационным полем она воздействует на все составляющие галактики, и, естественно, ее роль приходится учитывать и при моделировании взаимодействия систем.
То есть темная материя, о которой сейчас любят очень говорить и писать, отчетливо выявляется на основании вот моделирования взаимодействия галактик или вращения галактик?
Отчетливо выявляется она даже для одиночных галактик. Мы не можем без помощи темной материи объяснить все особенности структуры и вращения наблюдаемых галактик, даже если не учитывать взаимодействие.
Ну и, как я понимаю, эту методику моделирования применяют не только к отдельным галактикам или к парам галактик, но и к группам, к скоплениям, к сверхскоплениям. То есть это такой универсальный метод моделирования, который распространяют вплоть до всей нашей Вселенной.
Конечно, любой сложный физический процесс, для того, чтобы он был понятен, его моделируют. Сначала самые общие свойства должны быть получены из простых моделей, потом модели становятся все более сложными и все более приближающимися к реальной Вселенной. Но я еще раз скажу, что реальная природа сложнее любой модели. Конечно, и взаимодействие галактик в скоплениях тоже можно моделировать, но все-таки основное количество информации о тех процессах, с которыми связано взаимодействие, приходит из анализа наблюдений. Это я еще раз хочу подчеркнуть.
С профессором Анатолием Засовым беседовал наш научный обозреватель Александр Сергеев. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Сегодня в России много говорится о внедрении новых технологий в школы. По итогам конкурса среди школ, внедряющих у себя инновационные программы, помощь от государства получили 3000 российских школ, среди них 58 школ Петербурга. Что такое новые технологии в школе? Передаю микрофон Татьяне Вольцкой.
Само проведение такого конкурса – дело непростое. Где критерии отбора? Кто может участвовать? Кто имеет право судить? Об этом первый заместитель председателя Петербургского комитета по образованию Елена Спасская.
Из 58 школ, порядка 10 школ, например, являются образовательными учреждениями и лабораториями. Это городской эксперимент, который в течение ряда лет очень успешно реализуется в Санкт-Петербурге. Таких школ у нас сейчас порядка 30. Вот эти школы активно заявляются на участие в этом проекте. Кроме этого, здесь присутствуют районные ресурсные центры, районные экспериментальные площадки. Каждый имел право войти в данный конкурс и стать его участником.
Но школы очень разные. Можно ли предъявлять одинаковые требования какой-нибудь известной продвинутой гимназии и скромной районной школе?
Та критериальная база, которая была разработана министерством, она предполагала, с нашей точки зрения, даже некоторую формализацию. А формализация вот этих показателей, она все-таки предполагает некоторую прозрачность. Ведь очень сложно есть в педагогике вещи, которые вообще не измеряются и не оцениваются. Поэтому то, что такие критерии были всеобщими, я считаю, что здесь не было проблем в сравнении школы, находящиеся в одном районе и в другом. Они все были в равных стартовых условиях.
И все-таки интересно, за какие заслуги школы попадают на конкурс и выигрывают, говорит директор 564-й Петербургской школы Нина Корсакова.
Мы достаточно активно последние 5 лет работаем в составе сообщества образовательных учреждений и лабораторий. В школе реализуются образовательные программы, развивающие обучение в начальной школе. Там введен специальный блок предметов, он еще идет у нас от статуса авторских школ, таких как информатика, машинопись, художественное чтение, шахматы, ритмопластика, 2 иностранных языка, особая программа по ИЗО. И отсюда выход на предпрофильные и профильные классы. Они у нас такие: архитектура, информационные технологии и спорт. Мы считаем, что в нашей школе достаточно хорошо и серьезно работает психолого-педагогическое сопровождение детей и учителей. И поэтому сегодня в нашей школе, одной из самых больших в Адмиралтейском районе, у нас более 800 человек детей. Все то, что мы используем, развиваем наших детей, позволяет нам иметь достаточно стабильные образовательные результаты. Что касается техники, учителя в нашей школе, очень молодые учителя, школа сама всего существует 18 лет. Я считаю, что если у нас сегодня ребенок дома имеет хорошую, серьезную технику, если современный учитель владеет этой техникой, то просто оставлять учителя наедине с доской и мелом – это просто несерьезно.
4-й год участвует в образовательном форуме в Москве 56-я Петербургская гимназия. Ее предыдущая программа «Наше развитие» закончилась в прошлом году. Новая программа интенсификации и качества как раз подоспела к конкурсу. В этой программе 5 проектов, о которых рассказывает заместитель директора 56-й гимназии по информационным технологиям Владимир Акимов.
Технопарк, он говорит сам за себя, это насыщение техникой, компьютерами. Значит, профильное образование, это различные модели предпрофильной, профильной подготовки. Если раньше у нас были классы экономические, то сейчас с этого года у нас начинаются не экономические классы, а экономические классы 4 профилей. Одни из них лингвоэкономические, пиар-классы и прочее.
Все говорят о технике. Что же она собой представляет? Одно из самых популярных нововведений в российских школах – это так называемая умная доска. Когда смотришь на такую электронную доску, кажется, что это просто огромный плоский компьютерный монитор. Как работают такие доски в классе, хорошо знает ученица 11 класса 56-й гимназии Даша Дудина.
С одной стороны, их можно всегда использовать как обыкновенную, то есть на них точно так же можно писать, только писать можно маркером, можно рукой, можно чем угодно. С них быстро стирается любая информация. С другой стороны, это практически компьютер. Любые презентации, любые текстовые документы, все что угодно на них может идти. Проверка домашних заданий, например, у нас проходит так. В классе есть сканер, и преподаватель выбирает работу любого ученика и сканирует ее, демонстрирует всему классу. Ученик комментирует свою работу у доски, преподаватель тут же на доске делает заметки, поправки в работе, проверяет ее. И если есть другие ученики, у которых свои какие-то варианты решения, они тоже могут выйти к доске, тут же рядом написать свой вариант, и весь класс за этим может спокойно наблюдать. Это очень здорово, это очень экономит время. Мы успеваем в 3-4 раза больше всегда, потому что на обычной доске учитель должен тратить время на то, чтобы написать задание, он должен на перемене оставаться или тратить на уроки время. Главное, что это вызывает прилив интереса к учебе, потому что все хотят поработать с такой доской, и сразу много желающих выходить отвечать, много желающих готовить презентацию в помощь учителю, чтобы он поставил оставил ее на уроке. Раньше делали доклады, это все распечатывалось, теперь это можно сделать в компьютере в виде презентации. То есть главное, что это гораздо интереснее.
Даша, скажи, вот стимул домашнее задание сделать лучше, имея в виду, что его могут вытащить на эту доску в любой момент. Есть такой стимул?
Да, конечно, потому что понятно, что учитель обычно проверяет домашнее задание не только у там блестящих отличников, и, конечно, у каждого всегда присутствует мысль, что вот его работу увидят, то есть это и писать аккуратнее, и оформлять, делать всегда, конечно.
А кроме вот этой смарт-доски, интерактивной, да, как вы ее называете, есть какие-то еще нововведения, о которых стоит говорить?
Ну, в общем, у нас их достаточно много. Несколько компьютерных классов. У нас постоянно обновляются сами компьютеры и техника к ним. Сейчас собираются приобрести симпозиум, подобное смарт-доскам, но небольшая мини-кафедра, с которой можно управлять происходящим на доске. То есть преподаватель не должен стоять у доски, он может просто сидеть перед классом и смотреть в свой небольшой экран и управлять оттуда. Тоже очень удобно.
Справедливости ради надо заметить, что в той же 56-й гимназии далеко не все учителя разделяют восторг ребят по поводу умных досок. Да, есть школы, где учителя молодые и подвижны, но обычно средний возраст школьного учителя, так сказать, только увеличивает силу инерции привычки работать по-старому. В проекте «Наше развитие 56-й гимназии» предусмотрено и это. Создана специальная программа «Профессионал», говорит Владимир Акимов.
Профессионал – это повышение квалификации. У нас городской ресурсный центр, и, соответственно, мы обучаем. В этом году вот мы летом обучили 150 наших учителей. Есть отторжение, отторжение досок есть, и как раз именно математики. Вот для того, чтобы математики это полюбили, мы бросили самые лучшие кадры на эту группу, и через неделю мы их убедили. Они сказали, да, мы хотим. Те, которые уже поработали, у нас есть такие учителя, они просто, одна учительница попала в безвыходное положение. Нет ни одной доски, кроме интерактивной. Она вынуждена была ее освоить. Теперь ее от нее просто не оттащишь, от этой доски. Она работает только с этой доской. И, соответственно, вот сейчас новые доски мы покупаем. И вот ей устанавливается в класс вот эта доска.
И все-таки не все так радужно. Интерактивная доска – это не скатерть-самобранка, позволяющая учителю не готовить своим ученикам духовную пищу. Скорее, наоборот. Так, по крайней мере, считает заместитель директора 239-й школы Максим Протусевич.
Вы же понимаете, что реально учитель должен подготовить весь этот компьютерный материал, да, он должен набрать, он должен создать эту презентацию, он должен хорошо взять эту программу «Живая математика». Ну, вот, например, мне она не годится, потому что я в физмат-школе преподаю. Ну, для массовой школы может быть. Он должен взять этот продукт, он должен его отработать, там все. Это несопоставимые затраты по сравнению с тем, чтобы подготовить традиционный урок. Я открыл учебник, задачек там оттуда наковырял, понял, что я скажу, и пошел на урок. Понимаете, все.
Не говоря уже о том, что никто учителю дополнительных денег за эти усилия не заплатит. Есть и другие «но».
Хорошо, там стоит, значит, хозяин этого класса не будет знать покоя, да, либо только он будет пользоваться этой доской, либо там будет вот круговорот в природе, правильно? Потом там кто-нибудь что-нибудь сломает, концов не найдешь никогда. Ну, это школьная жизнь.
Честно признаюсь, голос Максима Протусевича я слушала особенно внимательно, ведь и без инновационных проектов 239-я школа 239, как ее ласково зовут, едва ли не самая прославленная питерская школа, куда рвутся и с трудом попадают дети с математическими способностями. Его скепсис по отношению к техническим новшествам обусловлен главным вопросом – зачем?
Вначале я должен поставить себе педагогическую цель какую-то, методическую, что я хочу, а потом подбирать под нее инструментарий. Не должно быть так, что вот у меня есть интерактивная доска, и там ты расшибись лепешку, но ее используй.
Значит, а так бывает?
Наверное. Должно быть наоборот. Но во мне должно вызреть, я должен прийти и сказать, я придумал вот эту доску, вот использовать можно вот так и вот так. А без этой доски я не могу это делать. И вот тогда это оборудование, соответственно, покупается. Либо, вторая ситуация, я могу это делать без этой доски, но это требует ресурсов, я не знаю каких, а с этой доской это занимает 5 минут. Показываем тестовое задание, что ксерокса нет, и это дешевле, чем эта доска за 300 тысяч рублей.
Вы считаете это довольно бессмысленным нововведением?
Ну, есть техническое средство, раз уж они пришли в школы, ну, президент распорядился, придут. Это же, опять-таки, это не вредно. Но дальше встает вопрос, что методические умы должны предложить нам, учителям, что вот вы можете сделать с этой доской вот это, и вот это вот будет какой-то качественный новый скачок по сравнению с предыдущим уровнем образования, благодаря вот этому техническому средству.
Говорят, что хорошее оборудование позволяет даже плохому учителю проводить урок хорошо. Так ли это?
Не знаю. Мы в этом смысле немножечко отстаем от Запада. Поэтому у нас есть возможность посмотреть, как это влияет. Такой натурный эксперимент. Мы видим, что на качество образования это не влияет никак. Я был в Штатах, я был во Франции, я был в Германии. Много этой техники, да, безусловно. Но технику можно использовать по-разному. Можно микроскопом гвозди забивать.
У них есть такой ажиотаж, вот такая
радость? У них этот ажиотаж уже прошел, понимаете? Они теперь начинают выяснять, что ой, голову все равно не поставишь. И вот оказывается, что вот эти вот те компьютерные методики, это палка о четырех концах, а не о двух. Вот сейчас, например, насколько я знаю, вот англичане, они провели исследование, насколько внедрение компьютерной технологии способствует повышению грамотности учащихся. Выяснили, что не способствует. То есть вот они компьютеры туда ставят, а ничего не происходит.
Вы говорили о проблемах, вот как оставить доску, кто ее сломает, концов не найдешь, как учитель готовится. А вот как в Америке?
Там ведь опять-таки вопрос же какой. Две доски на школу из 60 учителей. Это один разговор, все над ними трясутся. Ну, в России, да. Другой вопрос, 30 досок.
Это в Америке.
Другой разговор, правильно? Они есть, это нормально. Ну, никто, в конце концов, не трясется над школьной доской. В общем, это вопрос, который не разработан. Это очень красиво выглядит. Я тоже первый раз увидел эти доски, говорю, вау, какая доска, как это все классно. Потом я стал думать, ага, вот я учитель, у меня 26 часов учебной нагрузки в неделю. Вот я начинаю готовить этот урок. Чтобы подготовить урок, мне нужно 1,5 часа. Да провались оно пропадом. У меня таких уроков 6 в день.
А вот в тех странах, где вы бывали, вот там тоже, наверное, 1,5 часа тратит учитель западный?
Ну, видите, у него немножко другая зарплата.
И, наверное, у него есть методики?
Конечно, есть. Но, понимаете, методика, она ведь... Готовые уроки, они ведь как туфли, как костюм, должны нигде не жать, нигде не болтаться. Это очень трудно.
Материал Татьяны Вольской был последним в сегодняшнем выпуске аналитической программы «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.